ваш информационный день только начинается, «Радио Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новостная разминка на «Радио Спутник» и, пожалуй, самая последняя новостная разминка в 2021 году. Думаю, не ошибусь, если так заявлю уверенно. Никита Воронков меня зовут. Всем здравствуйте. И Дарья Чередник также в студии. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами. Да, не ошибешься. Это действительно в этом году уходящим последняя новостная разминка.
Бубенцы слышишь?
Конечно.
О чем они нам говорят?
О том, что завтра будет 2022 год.
Есть что сказать по существу перед тем, как мы приступим к новостям?
По существу, с наступающим.
Ну, спасибо. Ну, а теперь к новостям. Как и обещал я, откровенный деловой разговор состоялся накануне вечером по московскому времени между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Телефонные переговоры провели президенты России и США. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, разговор этот носил конкретный и содержательный характер.
Ушаков также отметил, что со стороны США было продемонстрировано желание понять логику и суть российских озабоченностей. Это вот в копилочку того предложения по обеспечению гарантий безопасности, которое ранее было выслано с Москвой в Вашингтон и в Брюссель. Также Путин и Байден, по словам Ушакова, хорошо подготовились к этому разговору и условились продолжить диалог после Нового года. Но тут, как ни крути, диалог все равно продолжится. 10 числа там будут встречи на уровне министров. На 12 января запланирована встреча на уровне Совета Россия-НАТО, наконец-то, который очень давно заблокирован, и эти переговоры очень нужны. Также Ушаков подчеркнул, что этот разговор не был чисто предновогодним болтовнёй и святочными посиделками. То есть это был действительно, хоть и за сутки до Нового года, но разговор по-настоящему важный, и это было такое политическое действие.
Святочные посиделки. Таких дипломатических терминов мы еще не слышали, по-моему, да?
Да, кстати. Для меня это вот было таким неожиданным.
Умеют
сказать, удивить, да.
Кстати, вот я обратил внимание, помнишь, ты говорила, что видеопереговоры между президентами России и США, которые не так давно были, на них Байден как бы заручился поддержкой своих помощников.
Да, четверо их было.
Вот. А на сей раз Ушаков отмечает, что хорошо был подготовлен Байден и, значит, сделал весьма содержательные ремарки. То есть сделал выводы, получается, из предыдущей беседы.
Знаешь, в соцсетях накануне вот вечером так шутили, что разговор состоялся не в 23:30, как было намечено, а в 23:35. И что слишком долго советники Байдена собирались.
То есть с небольшим опозданием, да?
Да.
Я думал, сейчас будет какая-нибудь игра на часовых поясах, а тут все вот как
тут,
просто,
тут, да. А тут все просто, советники припозднились.
Ну так, в общем-то, конкретики, если честно, особо никакой. Но, во всяком случае, есть надежда, что никакой эскалации не будет. Хотя вот Владимир Путин указал Байдену, что могут и быть разорваны дипломатические отношения, если США введут вот те самые обещанные беспрецедентные санкции. Правда, они их обещают, если Россия будет эскалировать ситуацию на границе с Украиной. Но вот здесь из ответа Владимира Путина не очень понятно, собирается ли Россия эскалировать или нет. Потому что там формулировка вне зависимости... Если Запад все-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами в тех или иных условиях. То есть вот это можно тоже очень широко трактовать.
Ну, ты же понимаешь, что Штатам, так же как и НАТО, так же как и Евросоюзу, не потребуется каких-либо доказательств того, что Россия эскалирует ситуацию на Донбассе. Достаточно будет того, что украинские военные пойдут в наступление, получат в лоб, и это будет считаться эскалацией. Понимаешь, тут как бы достаточно будет каких-то внутрироссийских учений где-нибудь на Кубани, и это будет трактоваться как эскалирование, эскалация ситуации на Донбассе. То есть тут, ну опять же, никакой конкретики. Пообещали, пригрозили санкционной дубинкой, но со своей стороны Россия предупредила, что это закончится все плачевно. Такой себе святочный разговор.
Святочные посиделки. Да, но при этом Байден вроде бы как пообещал, что наступательных вооружений США размещать на территории Украины не будет. Но отсюда следует, что свои американские вооружения не будут размещать. Но они же могут как бы продать их Украине, и Украина их разместит.
Но опять же, не будем забывать, что вот на данный момент, да, мы буквально там сколько, 4-5 дней назад об этом говорили с тобой в эфире, что та же Германия заблокировала поставки Украине летального оружия, даже оплаченного со стороны НАТО. Именно вот...
Не просто Германия, а фрау Меркель.
Фрау Меркель, да.
Успела.
Успела. При том, что было продано самой Германии колоссальное количество вооружений. Да, там
9 на... миллиардов,
да.
Или даже 9,5, что-то такое,
ну, там более
миллиардов
9...
евро.
Нет, не 9,5, вот. Но 9 с лишним, 9 с небольшим. Это максимум того вооружения, которое, в принципе, Германия когда-либо продавала. Контракты заключены. Но Украине поставки летального оружия были заблокированы. Так что тут бабка надвое сказала.
Сделаем сейчас паузу и после нее отправимся к следующей новости. США пытаются выторговать для себя односторонние уступки, не выдавая визы гражданам России. В этом уверен министр иностранных дел Сергей Лавров. Высказываясь в целом по ситуации с невыдачей американских виз россиянам, он отметил, что, к сожалению, ситуация по-прежнему сложная.
Также министр напомнил, что с 12 мая 2021 года американцы приостановили выдачу недипломатических виз. Впрочем, и с дипломатическими визами тоже не все так просто, как мы знаем. Оставили за собой право рассматривать заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями. Это, конечно, суверенное решение США, отметил министр, но, тем не менее, вот такими действиями США пытаются переломить ситуацию и выторговать для себя уступки. Я напомню, что США попали в список недружественных стран, которым, собственно, запрещено нанимать россиян для работы в диппредставительствах. И именно ссылаясь на нехватку персонала, Штаты перестали выдавать визы. Но при всем при этом ничего не мешает тем же Штатам нанимать собственных граждан привозить. Речь идет даже не о дипломатах, естественно, потому что дипломаты в любом случае это граждане США, а речь идет о рядовых сотрудниках посольств, миссий, консульств, да, это элементарно. Повара, уборщицы, переводчики, водители. Вот.
Морпехи. Помнишь историю с рюкзаком, украденным в баре? Это вообще что-то из ряда вон выходящее.
Да, было такое дело.
Да, это, во-первых, удивительно было, что они же морпехи были, да, или они какие-то отставные морпехи.
Нет,
или
они были морпехи, именно морпехи, да.
Но они как бы прикомандированы были именно к посольству.
Да.
Вот. И что-то там случилось такое, что они взяли и забрали рюкзак человека в баре. И, в общем-то, могли подвергнуться уголовному преследованию, но разрешилось это все тем, что их забрали на родину и больше, видимо, не будут отпускать в такие командировки. Но это очень странно было. Ты говоришь, сотрудники. Тут надо еще проходить очень много собеседований и кастингов на такие позиции.
Ну, получается, что на такие позиции могут претендовать по уровню квалификации и порядочности только россияне, которых американскому посольству нанимать запрещено. Соответственно, вот таким образом нехватка рук в посольстве сказалась на выдаче виз.
Угу. Когда там все это было приостановлено, ты напомни нам, пожалуйста.
Ну, это с 12 мая началось 2021 года приостановка. Еще раз напомню, когда были Штаты и Чехия внесены в список недружественных стран, которым, собственно, и запрещено нанимать персонал. Приостановила выдачу виз не только посольство генеральное в Москве, но и также консульство в других городах России, например, в Екатеринбурге и во Владивостоке. Москва потребовала от Вашингтона не нанимать персонал, ну и, собственно, это и стало вот таким вот камнем преткновения. В ответ пока Штаты подобную меру не предприняли, но не исключено, что будет сделано то же самое. С другой стороны, вот это вот дипломатическое противостояние длится уже не первый год. Мы знаем, что и у российских дипведомств были отняты здания в Штатах, и вопреки всем международным...
Закрыто генконсульство на западном побережье, по-моему, в Сан-Франциско оно располагалось, если не ошибаюсь. У нас же в Питере закрылось американское генконсульство.
Понимаешь, закрыть генконсульство — это одно. Но то, что произошло в Штатах, это был беспрецедентный момент, когда после закрытия на территории консульства были
там,
проведены...
Там, по-моему, торгпредство, по-моему. Вот в данном конкретном случае, о чем ты говоришь.
Да, торгпредство плюс...
Где изъятие техники там и всего,
да,
прочего происходило.
Обыски угу. происходили. Это, в принципе, беспрецедентный момент, потому что по всем международным нормам территория, которая находится, вот на которой находится диппредставительство, это территория другого государства. И там, ну, государство, где расположено это представительство, не имеет права проводить никакие вообще разыскные действия, там, досмотровые, да, это, ну, невозможно. И то, что произошло в Штатах, это из ряда вон выходящий момент.
Сейчас сделаем небольшую паузу и после нее к следующей новости.
В эфире «Радио Спутник».
Подорожание газа привело к закрытию газовых заправок на Украине. Компания «Укравтогаз» уже приостановила работу 32 заправочных станций, чтобы минимизировать расходы на их содержание. Если траты на сырье не снизятся, с января планируется закрыть еще 34 заправки.
При этом в компании отмечают, что для возобновления работы должны измениться именно закупочные цены на энергоноситель. Как считают в «Укравтогазе», ситуацию не удастся выправить без поддержки со стороны государства. На данном этапе весь украинский рынок СПГ теряет клиентов. Закрываются заправки не только именно Укравтогаза, но и других частных игроков. Взлет цен на газ в Европе начался еще с апреля, а уже в начале октября он превысил планку в $1000. Но я напомню, что пик был 2190,5 практически долларов за 1000 кубометров. Некоторые игроки пытаются в этом обвинить Россию, что якобы она не хочет нарастить поставки, при этом со своей стороны «Газпром» говорит, что «ребята, мы готовы, ну, заявку-то сделайте, какие проблемы, заявки не поступает». Ну и, конечно же, не последнюю роль в взлете цен на газ играет и тот факт, что до сих пор никак не определятся европейцы с сертификацией «Северного потока-2». И это, конечно, тоже. Ну вот, а украинцам из-за этого приходится сильно страдать. Как автовладелец автомобиля с газовым оборудованием скажет, что газ всегда, ну, по крайней мере, в России был, ну...
Почему был?
И остается, да, почти в два раза дешевле бензина.
Да, кстати, Владимир Путин отмечал, что начало поставок газа после одобрения газопровода, ну, говорил он о «Северном потоке-2», разумеется, сразу же скажется на цене топлива как на спотовом европейском рынке, так и на украинском рынке, причем и розничном. Вот такая взаимосвязь. А что касается цен как раз-таки на споте, накануне они более-менее стабилизировались и вообще падали более чем на 10% и даже ниже отметки в $1000 опускались вечером 30 декабря. Но речь сейчас о торговой площадке TTF в Нидерландах. Разумеется, это ценник за 1000 кубометров, но позднее цены чуть-чуть подросли и где-то вот стабилизировались на уровне 1027-1030. Снижение происходит после того, как Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома», сообщил о готовности обеих ниток российского газопровода «Северный поток-2» к началу эксплуатации, потому как уже и вторую нитку накануне закончили заполнять техническим газом.
Ну, в любом случае, вот эти цены даже там... чуть меньше, чем $1000 за кубометр, это больше, чем цены по двусторонним договорам, контрактам напрямую с Россией, с «Газпромом». Те страны, которые имеют такие договоры, например, та же самая Германия, они в этом убедились, они получают... Германия также получает газ по двум направлениям, да, напрямую по двустороннему договору и по вот этим биржевым ценам закупает на рынке. А есть страны, которые предпочитают, в принципе, иметь двусторонние договоренности с Россией долгосрочные и никак не зависеть, в принципе, от газового рынка и цен на бирже. Вот как сейчас показывает практика, это вполне себе оправданная история, потому что изначально, да, начали отказываться от долгосрочных договоров, именно ориентируясь на биржевые цены, что, мол, так получается дешевле, чем заключать договор и дальше уже там плясать от этого договора и переплачивать, как считалось. Сейчас, как видим, те, кто не стал ориентироваться на биржевые цены, сильно выиграли. В итоге оказалось, что прямые контракты с «Газпромом» значительно дешевле и, ну, в перспективе, да, и дешевле и выгоднее, нежели какие-то там вот такие моменты, ориентируемые на биржевые цены. Посмотрим, чем это все дело обернется в конечном итоге.
Кстати, к вопросу о стабильности. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возложила ответственность за высокие цены на газ и электроэнергию, кстати, заодно в Европе. Угадай, на кого?
На «Газпром».
Нет, там нет? Чуть шире он взял. На Россию. Но, так как это Польша, там же есть еще, так скажем, свои терки, не побоюсь этого слова, с Брюсселем. И, оказывается, еще и Брюссель тоже ответственен за высокие цены на энергоносители, по мнению Матеуша Моравецкого. Вот так вот. Ну и, разумеется, «Северный поток-2» — это инструмент газового шантажа, по мнению польского министра. Все вот в этом ключе. Не поленился, да, тоже под Новый год, 30 декабря, напомнил на случай, если вдруг произойдет запуск. Но это, скорее всего, реакция как раз-таки вот на новость о том, что техническая прокачка завершена. Теперь ждем сертификации и уже запускаем полноценно газ контрактный. Видимо, на это реагировал Моравецкий. Сейчас сделаю небольшую паузу, и еще одна новость у нас.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Наука и ничего более. Старший научный сотрудник Института философии РАН Кирилл Карпов рассказал, что исследования, которые посвящены злу и аду, носят исключительно научный характер. Как заявил Карпов, он руководил научным исследованием «Феномен зла от метафизики к теориям морали», в рамках которого писалась работа «Является ли злом существование ада?».
Институт ранее заказал написание научной работы по теме «Является ли злом существование ада?», и ценничек, так на минуточку, был выставлен 742 тысячи рублей. Это официальные данные с сайта госзакупок. Договор исполнили еще 7 октября, как отмечает собственно Карпов, что сама работа, вот сама статья, которую исполнил Игорь Гаспаров, доцент, кандидат философских наук, который работает в Воронежском государственном медицинском университете имени Бурленко и в Высшей школе экономики, он выполнил только 1/3 работы вот от этой стоимости, заявленной на сайте госзакупок. А вообще это была такая большая очень работа, которая была предпринята там целым коллективом людей. И что, собственно, опять же, по словам Карпова, вот это исследование не является вот каким-то там антинаучным, антиправославным или там антирелигиозным, что все это...
Или наоборот, проправославным, да?
Да, что это наука, как ты сказал в самом начале, и ничего более.
Изучение феномена зла. Ну вот на что я обратил внимание, еще указывается он, что... все происходило в рамках закона, в рамках гранта, который был выделен. Мол, вот этот тендер, да, госзакупку необходимо было организовать, потому что вот этот человек, исполнитель, он не является сотрудником, значит, Института философии Российской академии наук, а так как он внештатный сотрудник, то только по такой процедуре. Ну, в общем, подчеркивает несколько раз человек Кирилл Карпов, да, что все происходило в рамках закона, и ничего не было нарушено. Видимо, потому что ну, почувствовал, что когда дело заходит о каких-то там махинациях на тендерах, это вообще может вылиться-то иногда и в уголовный срок.
Ты знаешь, мне кажется, тут пытаются перестраховаться в двух вариантах. Во-первых, тендер, и сумма, в общем, не маленькая, 742 тысячи. А с другой стороны, такие темы, они всегда рассматриваются под особым углом со стороны общества. И,
типа, ну, нужно ли это для чего? Да, насколько полезно это исследование?
Насколько оно полезно, тем более за государственные деньги. деньги. Насколько это может быть ранимо для людей верующих? То есть, ну, тут это вот такой вот момент, такой краеугольный камень, который надо обходить очень аккуратненько. И не дай бог вот так подорваться по-крупному. Поэтому лучше постелить соломочку и перестраховаться, прилечь на эту соломочку, чтобы на нее не падать, и дождаться, когда гроза пройдет мимо.
На этом новостная разминка последняя в 2021 году подошла к концу. Спасибо. Работали для вас Дарья Чередник.
Никита Воронков. Спасибо.
Новостная разминка.